Беседы с Брэнсон.
Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о русском зарубежье и о соотечественников. А с нами гость Лебедев Владимир Владимирович, советник директора Дома русского зарубежья, кандидат исторических наук и с 13 года был директором Московского дома соотечественника, автор работ по теории и истории международных отношений. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Елена, очень приятно.
Давайте поговорим о том, что такое русское зарубежье и что такое соотечественники, как они определяются.
Русское зарубежье – это достаточно сложное понятие, которое имеет глубокие исторические корни. Это далеко до революционные времена. Русские люди жили за рубежом, много сделали за рубежом. Естественно, вот это наше русское зарубежье – это целый огромный пласт нашей истории, нашей культуры, и не только нашей культуры, но и культуры других стран. Давайте вспомним, что в значительной степени многие достижения нынешних Соединенных Штатов создавались руками и головами наших россиян, которые на тех или иных этапах своей жизни оказались в Соединенных Штатах. Это и телевидение, это и авиация, это и все сферы искусства. Так что в этом плане это вот то, что русское зарубежье, и это достаточно обширный пласт понимания нашего исторического рассеяния по миру. Это одно. Да, что касается наших соотечественников, это, более новый термин, хотя, наверное, он употреблялся и ранее, но тем не менее, как соотечественное движение, это скорее уже новейшая история, самая новейшая история уже, как говорится, постсоветская в основном. Это те люди, которые осознали себя соотечественниками. Это термин сугубо самоидентификации. Это когда люди считают, что они сопричастны со своей исторической родиной, причем это может быть не в первом поколении, даже не во втором поколении. Есть люди, которые, продолжают считать себя соотечественниками, несмотря на то, что в свое время выехали из России или из Советского Союза, или еще раньше из России. Их дедушки, бабушки, прадедушки. Но, тем не менее, они считают себя сопричастными с исторической родиной и считают себя... Вот они соотечественники по самоидентификации. И соотечественное движение, как раз то, которое мы знаем в нынешнем, его виде, естественно, оно основано на понятии самоидентификации, самопонимания себя как сопричастными с Россией. Это, кстати, могут быть совершенно не обязательно люди с российским паспортом. Это могут быть люди не обязательно чисто русские. То есть это и евреи, и татары, и кавказские наши народы, которые тоже живут достаточно широко рассеяно. Это могут быть разные ветви эмиграции от дореволюционной до самой последней. То есть здесь это понятия близкие, но не совсем одинаковые.
Сколько соотечественников живет за рубежом?
Каждый считает по-своему. Поэтому я боюсь назвать точную цифру, что называется, до грамма, но где-то, наверное, порядка 35 миллионов сегодня – это наше историческое рассеяние по миру.
Каждый год в России проходит конференция для соотечественников. Соотечественники приглашаются в Россию. В этом году конференция была посвящена бизнесу и экономике. Мы с вами были на этой конференции. Какие у вас впечатления об этой конференции?
У нас по положению, поскольку все-таки это у нас регулируется в том числе и нашим законодательством, есть правительственная комиссия по делам соотечественников, которая координирует работу всех органов власти. И таким устоявшимся порядком через год у нас проходит либо всемирная конференция тематическая, либо конгресс соотечественников. Потому что у нас есть практически в большинстве стран мира координационные советы организации соотечественников, сами организации соотечественников. И, естественно, для них, вполне стремление обсуждать свои проблемы на достаточно высоком уровне. Это те мероприятия, к которым обращаются, как правило, высшие государственные деятели Российской Федерации, наиболее авторитетные деятели русского зарубежья, руководители организаций соотечественников, где они обсуждают те общие проблемы, которые у всех есть. В этом году Всемирная тематическая конференция, она была посвящена экономической работе соотечественников, соотечественников. И я считаю, что это было очень вовремя. Хотя это все как бы готовится намного заранее, и до, скажем, жестких санкций это, может быть, и определялось. Но сейчас это тем более важно, потому что те же наши организации соотечественников, они определяют, а как дальше жить. То есть это не работа с точки зрения, а что даст Россия. Это работа, скорее, что мы можем сделать для нашего общего дела, для нашей родной России. Да, вот в этом плане это и обсуждалось, и должен сказать, что это была очень интересная конференция в этом году, 2 дня, пленарные заседания, работа по секциям, причем по самым разным направлениям, от молодежной секции до секции по региональным нашим вопросам, как работают наши регионы, с IT-технологией. Все это обсуждалось достаточно активно на различных секциях этой всемирной конференции. И я считаю, что она была очень своевременной, потому что в условиях того давления, которое идет сейчас, беспрецедентного на Россию, на русскую культуру, на русский мир в целом, конечно, очень важно было встретиться, поговорить на заседаниях, поговорить в кулуарах, пообщаться по горизонтали, наши соотечественники из разных стран. И то, что это достаточно, по-моему, прошло продуктивно, с выходами на практически какие-то шаги, скажем, по молодежным связям, по защите прав соотечественников за рубежом, как это где делается, что можно еще сделать. Я думаю, что это было несомненный успех. Самое главное, что было очень много молодых лиц. Это вот действительно, это бросалось в глаза. Это наряду с ветеранами соотечественного движения очень много присутствовало молодежи из разных стран, и это производило очень хорошее впечатление.
Владимир Владимирович, вы много лет занимаетесь соотечественниками, помогаете им, вас знают во всем мире. Как соотечественники сейчас относятся к событиям, которые происходят в мире, к специальной военной операции?
Я не могу как-то особо отметить, скажем, отдельно тему специальной военной операции, потому что это отношение к родине, это отношение к тому, что происходит в нашей стране, что происходит с русскими в мире в целом, что происходит вокруг нашей страны. Это, естественно, тема очень сложная, больная. Все хотят, в конце концов, мира. Да? Другое дело, что как мы придем к этому миру, как мы придем к разрешению тех конфликтных ситуаций, которые сейчас сложились, а это ведь не только с Украиной, это практически со всем, что называется, недружественным миром. Да? И здесь, конечно, наши российские соотечественники за рубежом чувствуют это самыми первыми. То есть оголтелая такая вот, она даже не пропагандистская, она из разряда охоты на ведьм. И речь не идет, кто прав, кто виноват. Речь идет о том, что вот надо дотравить Россию до конца. Да? Естественно, конечно, наши соотечественники, они, большинство из них в той или иной степени поддерживают позицию Российской Федерации.
Да, я здесь могу добавить, во многих странах, сейчас практически во всех странах прошли конференции соотечественников и региональные конференции соотечественников, где приняты были резолюции в поддержку России, защиты граждан Донбасса. Эти конференции проходили в этом году, и это, конечно, была такая серьезная поддержка России со стороны соотечественников.
Это общее понимание того, что был кризис, который действительно назрел, перезрел, была четкая, спланированная тема государственного переворота в нашей сопредельной стране, да, были гонения на русский язык, на русскоязычных, на тех людей, которые работали с российским бизнесом, с российскими партнерами, у которых, в конце концов, родственники в России живут, да, то есть эта нормализация этой ситуации, в конце концов, потребовала иных решений. Вопрос не закрыт, это еще, видимо, будет продолжаться определенное время, да. Но в целом наши соотечественники, больше или меньше, но они скорее поддерживают Россию. Вот, извините, родина, она одна.
С другой стороны, давайте посмотрим на это. Не изменилось ли отношение в нашем обществе, в России, к соотечественникам, особенно на волне оттока россиян из России после начала специальной военной операции, частичной мобилизации?
Не знаю, я считаю, мнения разные бывают, но, скажем так, вот то, что касается, что кто-то куда-то уехал, никто извините, насовсем ведь не уезжает. Есть некоторые молодые люди, которые просто испугались. Просто решили переждать где-то вот этот сложный период. Но, во-первых, я не чувствую, чтобы было какое-то отторжение этих людей в нашем обществе, потому что они как уехали, так и вернутся. Более того, не большинство из них, подавляющее большинство, это, ну, скорее такой... Это не иммиграция. Это форма чуть-чуть встать в стороне и немножко подумать. Причем, ну, давайте называть вещи своими именами. Не так уж много из них подлежало там какому-то призыву или еще чего-то. У молодежи, естественно, была вот немножко такая паническая реакция. Но у нас, извините, сколько народу выезжало каждый год? Миллионы выезжало на отдых в те же самые страны. Но не путайте, грубо говоря, отдых и иммиграцию. Это разные вещи. То есть, да, люди отъехали. Никто не запрещает им вернуться. Более того, я твердо убежден, что пройдет совсем немного времени. Точнее, оно уже сейчас идет, обратный поток. То есть, ну, съездили. Как раньше ездили на отдых куда-то. Ну, сейчас ездили, посмотрели другие страны, деньги закончились. В общем-то, надо понимать, что большинство из тех ребят, которые уехали, это был скорее эмоциональный порыв. Они пожили там, посмотрели, поняли, что они там тоже никому особо не нужны. А настоящая работа, настоящая жизнь здесь. И в конце концов, вот те страшилки, которые у них были в самом начале, оказались не такими же уж страшными. И волна вот этого частичной мобилизации спокойно прошла, всех набрали. То есть никаких проблем особых нет. Ну да, наверное. Я твердо убежден, что обратная волна есть. Ну, как всегда, вы знаете, кто-то, самая маленькая часть из тех, кто съездил вот в эту, как говорится, поездку по заграницам, останется, ежели найдет себе работу, еще чего-то. Но большинство из них вернутся, потому что у них здесь семьи, у них здесь друзья. В отъездах надо язык, работа, как-то обжиться в другой стране. Это очень-очень нелегко. И, естественно, родина их ждет. Ради бога, возвращайтесь, ребята, работайте. Никто никаких проблем вам не создает. И именно такую позицию занимает сейчас наша государственная власть. Естественно, есть, конечно, какие-то эмоциональные выплески в основном в средствах массовой информации, но это я отношу скорее так к попыткам самопиара тех или иных политических деятелей. А так нет. У нас люди всегда, извините, уже много лет, а в постсоветское время это вот совершенно точно, уезжают, приезжают, возвращаются, жизнь продолжается.
Мы сейчас живем все-таки в новом постсоветском времени. Достаточно серьезно меняется политика по отношению к соотечественникам. Принимаются законы по возвращению соотечественников в Россию. Расскажите немножко об этом.
Ну, во-первых... Общая позиция в отношении соотечественников по сравнению, скажем так, с 20-ми годами прошлого века кардинально другая. Это не те принятые на высшем уровне тогдашней советской власти решения о лишении гражданства там, и так далее. Нет, все они наши граждане, все они наши люди. То есть, более того, совершенно уже много лет стоит вопрос о защите прав наших соотечественников за рубежом. А на это настроены наши дипломатические учреждения за рубежом, наше посольство, консульство. И тема защиты прав соотечественников, она четко прописана во всех решениях, которые принимаются по линии МИДа, других органов государственной власти. Это наши люди за рубежом, которым надо помогать, которым надо где-то подсказать. То есть вот соотечественники за рубежом стали частью нашего повседневного пейзажа политического. И не зря уже много лет, по-моему, уже, наверное, слишком много, обсуждается тема о том, что соотечественники должны быть представлены в органы государственной власти. Ну, скажем так, вот наш директор Московского дома зарубежья Виктор Александрович Москвин на вот этой конференции, на последней пленарной сессии, он поднял вопрос о том, что, видимо, целесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы соотечественники наши зарубежные были представлены, ну, скажем так, в общественной палате. Для этого потребуется принять какие-то законодательные решения и так далее и тому подобное. Но то, что эти люди должны быть приняты во внимание нашей государственной властью, это совершенно точно. В конце концов, когда мы голосуем на выборы в Государственную Думу, в другие органы власти, ну, это же голосование идет и за рубежом. И наши соотечественники, те, которые обладают российскими паспортами, они тоже выбирают депутатов Государственной Думы. Они активно участвуют в процессе формирования органов власти Российской Федерации. И, естественно, то есть здесь разделение по каким-то правильным или неправильным критериям, вот это правильный соотечественник, а это неправильный соотечественник, этого быть не может. Другое дело, конечно, есть тема более широкая, что есть люди, которые сохранили российские паспорта, сохранили гражданство, а многие на каком-то этапе его утеряли. Вот тут уже другая проблема, хотя мы... Я еще раз хочу подчеркнуть, исходя из принципов самоидентификации, мы рассматриваем соотечественное движение как единое. И мы от этого становимся богаче, мы от этого становимся и культурно богаче, и исторически. Вот у нас более широкая история, у нас более широкие связи. То есть это соответствует тем самым лучшим тенденциям, которые сложились в мире в последние, ну, скажем, 150 лет.
Вы также сейчас являетесь советником директора Дома Московского зарубежья. И, естественно, у этого дома очень большие связи с соотечественниками. А расскажите про этот Дом Русского зарубежья.
Ой, вы знаете, это, конечно, уникальная организация. Она была создана в 1995 еще году по инициативе самых лучших представителей как нашего зарубежья, так и российской интеллигенции. Основателем был такой замечательный руководитель издательства «Имка Пресс», всемирно известного по русским публикациям, Струве. Да? С нашей стороны это был Виктор Александрович Москвин. Тогда... Если я правильно помню, он тогда еще был замдиректора библиотеки иностранной литературы, вокруг которой тоже проходило много всяких таких мероприятий. Но правительство Москвы и лично мэр Юрий Михайлович Лужков поддержали идею создания вот этого отдельной организации, которая в тот момент, ну, была очень... небольшой. Сейчас это выросло в государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы. Это не просто дом. Это издательство, это киностудия, это научная работа, достаточно большое количество научных сотрудников, хранилище и, наконец, музей русского зарубежья. Второго такого нету нигде. Это очень современный и динамично развивающийся организм, который получил такое негласное название «Посольство русского зарубежья на Таганском холме». Это целый комплекс зданий, которое построило, оборудовало и поддерживает правительство Москвы, которая ведет огромную просветительскую, культурную, музейную, объединительную работу. Я так вам могу сказать, что у нас где-то в неделю проходят 5-6, иногда больше мероприятий на площадках Дома русского зарубежья. Это круглые столы, это семинары, это научно-исследовательские какие-то собрания. Вот только что у нас завершилось... очень интересная конференция, международная конференция, посвященная годовщине завершения гражданской войны в России. Это огромная тема, очень важная для наших историков. И шли, на мой взгляд, очень интересные, такие нацеленные на глубокое изучение темы дискуссии на высшем таком академическом уровне с привлечением лучших имен нашей истории, исторических исследований. У нас регулярно проходят какие-то выставки. Да? Вот сегодня у нас там выставка, посвященная юбилею Аксенова. Да? Вот у нас выставка, посвященная несколько художественных выставок, а это у нас выставка, посвященная Харбинскому университету, через который прошли очень многие деятели русского зарубежья, которые потом разъехались по всему миру. У нас же постоянно, извините, идут еще всякие книжные выставки. Книжные выставки, которые, с одной стороны, они собирают то, что было издано и издается за пределами России, и, с другой стороны, те книги, которые издаются уже в России, в том числе нашим издательством «Русский путь». Вот после этого мы эти выставки проводим не только у нас в Москве. Надо сказать, что в целом Дом русского зарубежья, он хоть и московское учреждение культуры, но тем не менее он проводит свои мероприятия во многих регионах Российской Федерации и за рубежом тоже. Мы проводим, скажем, вот фестиваль русского зарубежья, только недавно прошел в Ставропольском крае. Да? Мы во все такие выездные мероприятия мы вывозим библиотечки, которые потом передаем в дар. Передаем в дар университетам, передаем в дар библиотекам. И, как правило, это бывают очень ценные издания в том плане, что в обычном магазине такого не купишь.
Я знаю, что соотечественники занимаются помощью музею, передают коллекции. Не прекратилась ли сейчас эта работа? И из каких стран больше вы получаете коллекции?
В этом специфика нашего музея. Наш музей, в общем-то, это скорее музей дарителей. Это те предметы музейные, которые нам в основном передают семьи деятелей русского зарубежья. И это и Соединенные Штаты, это практически все европейские страны, Бельгия, Италия, Франция, Германия. Ну, в общем, сложно найти ту страну, откуда к нам рано или поздно хоть что-то поступало. Вот где было русское рассеяние, да, естественно, это у нас. Деятели семьи русского, как говорится, рассеяния, да, русского зарубежья, они очень с большим энтузиазмом передают вот то, что у них остается, нам в музей. Ну, потому что ведь иначе пропадет. Мы очень часто сталкивались с тем, что, скажем, ценнейшие архивы русской эмиграции, военной эмиграции, поствоенной эмиграции, которые были в европейских странах, люди уходят. Это оказывается где-то там в гаражах, в подвалах, а потом это исчезает. И мы ведем очень большую работу с нашими зарубежными диаспорами, чтобы это все-таки потихоньку возвращалось. Это очень нелегкий процесс, потому что далеко не все сохранилось. Расстаться с какими-то вещами не так легко, да. Но, скажем, тот же Аксеновский архив, да, который вот, он у нас пополняется уже несколько лет. И каждый год вот семья нам додает чего-то еще, да. И так по очень многим деятелям русской эмиграции.
Да, я знаю, что очень часто случаются такие истории, когда умирает известный деятель русской культуры, искусства, а его родственники, его дети даже по-русски не говорят. Они не знают, насколько ценна та коллекция, которая сохранилась. И я знаю, что очень много было передач именно таких. И работа эта очень действительно серьезная, и наших посольств, и Россотрудничества как раз для того, чтобы вернуть в Россию эти ценнейшие экспонаты.
Ну, должен сказать, что есть совершенно уникальные дарители. Ну, Прострова, я уже сказал, Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский, да, князь Петр Петрович Шереметьев и так далее. Но есть и деятели вот современные уже, это уже, как говорится, это не только старая-старая эмиграция, да, вот есть к нам все больше и больше приходят, скажем так, поступлений, ну, более близкого к нам исторического периода.
Владимир Владимирович, что бы вы хотели пожелать нашим слушателям?
Ну, во-первых, я хочу пожелать им спокойствия. Спокойствия, хорошего настроения, объективного взгляда на вещи. Ну и хочу сказать, что мы всех ваших слушателей, и не только их, а их знакомых, их членов семей, приглашаем к нам в Дом русского зарубежья. У нас постоянно проходят какие-то интересные мероприятия. Для них это очень важно. Это та часть нашей общей истории, которую, я считаю, очень важно знать.
Владимир Владимирович, спасибо вам огромное. Спасибо за такую интересную беседу. И приглашаем вас вернуться.
Спасибо. Вернусь. Зовите.
Беседы с Брэнсоном.